Ирина Ильинична. Собаку звали Томка. Несмотря на женское имя, он был мальчик и уже в преклонных годах. Это была маленькая дворняга с тьерской кровью, мужественная до идиотизма. Он, Томка, и оказался последней собакой Ирины Ильиничны. Жаль только, что до него не дошла очередь в последних ее воспоминаниях, которые я назвала бы «Воспоминания девочки о ее собаках». Собаки были у нее как главы, как вехи жизни. А почему бы и нет? Есть люди, измеряющие свою жизнь любовными победами, написанными книгами, городами или нажитым имуществом. В жизни Ирины Ильиничны собаки имели огромное значение. Это ей передалось от отца. Однажды она мимолетно сказала мне: «Мама утопила щенят, когда мне было 8 лет. Всю жизнь я не могла ей этого простить». Оценивать здесь нечего, виден характер. По первоначалу свела нас собака Томка, а уж потом Ирина Ильинична одарила меня своей дружбой. Я была последней ее подругой. Хотя близкие мы стали только в последние годы ее жизни. Познакомили меня с ней первый раз давно, она, конечно, этого не помнила. В день открытия выставки Шагала возле Пушкинского музея встретила я Машу, мою школьную подругу. Она была с матерью и с Ириной Ильиничной. Все трое были небольшие, очень худые, очень элегантные, нисколько не походили на советских женщин того времени. Итак, свел нас Томка. В старости у Ирины Ильиничны обнаружилась ломкость костей, остеопороз, и переломы шли один за другим. То рука, то ключица, то челюсть. Во время одного такого переломного периода я иногда выгуливала Томку, заменяя милейшую нашу соседку Анастасию Васильевну или Иришу, внучку Ирины Ильиничны. Чем дальше длилась жизнь Ирины Ильиничны, тем больше становился подвиг. «Плохо вижу, плохо слышу, плохо двигаюсь и плохо соображаю», — говорила она о себе безжалостно. Последнее было неправдой. Старческая деградация не коснулась ее. Трезвость, остроумие, чувство собственного достоинства были сохранены. Но чего это стоило? Просыпалась она обычно как раз в то время, когда я засыпала, часа в 3-4, и начиналось ее утро. Она не вылеживала до светлого часа, не принимала среди ночи снотворных, а просто начинала свой рабочий день. Вставала, с трудом натягивала носки, обувь в последний год не носила из-за трофических язв на ноге. Добиралась до ванной, принимала душ, неведомо как залезая в ванную. Мечтала о душевой кабине. Мылась, вытиралась, одевалась. Это была длинная и трудная работа. Помощь она отвергала. Все очень медленно, очень осторожно. Боялась упасть? Падала. Поднималась. Старческая неустойчивость, усугубленная перенесенной трепанацией черепа. Потом Ирина Ильинична завтракала. Это был истинный завтрак аристократа. Чашечка черного несладкого кофе, горького и густого, 2-3 маленьких тоста с ложкой джема, никогда больше. Вообще ела изумительно красиво, сдержанно, но понимала толк в хорошей кухне и сама прекрасно готовила. В последнее время, когда нож, вилка не слушались, когда тарелку, не то что ее содержимое, не очень хорошо видела, она стеснялась, что ест некрасиво, и извинялась. Проходило от 2 до 3 часов, прежде чем она садилась за работу. Мой муж, который обычно очень рано уезжал в мастерскую, иногда возвращался уже с улицы и поднимал меня. «Пойди проверь, что там у твоей подружки свет не горит?» Обычно в 7 часов свет уже горел, она сидела у компьютера. Это был еще один ее подвиг. Когда руки уже не могли справиться с пишущей машинкой, она купила компьютер и освоила его. Ей было за 80. Последние ее записки написаны на компьютере. Эти 50 страниц – большая драгоценность, в особенности для тех, кто видел, какой ценой доставались эти страницы. Я приходила к ней наперекур, вкладывала в ее пальцы сигарету и разжигала. Она не бросила курить, потому что курение входило в ритуал ее жизни, и пошлые соображения здравого смысла ее совершенно не касались. В ней было удивительное сочетание европейского рационализма и русской интеллигентности, рассудка и страсти, строгости и щедрости. Еврейская кровь отца и немецкая кровь матери в ней не боролись. Она вовсе не была человеком эксцентричным, напротив, была цельной и чрезвычайно к себе строгой. Был один эпизод, который меня тронул за сердце. Я пришла навестить ее после очередного перелома. Это был перелом челюсти. Вид ее был ужасен, просто как воскресший Лазарь. Половина лица синяя, платок подвязан так, как его подвязывают покойникам, узлом на темени. Сидит бедняжка за столом, сгорбившись, и показывает мне рукой, мол, курите. Сама-то она не то что курить, есть не могла. Пила только через соломинку и не говорила. Общаться можно было посредством переписки. Задаешь вопрос? Она отвечает. Пишет деформированной рукой деформированными буквами, сползающими с листа словами. Спрашиваю ее, очень ли больно? Она отвечает, уже не очень. Спрашиваю, как же вас угораздило? И она пишет. Не сохранила я этот листок, постеснялась со стола взять. Она начала писать, я догадывалась, заканчивала фразу. В общем, рассказ такой. Я спала. Входит Лапин. И я почему-то понимаю, что он не погиб на фронте, как я столько лет считала, а ушел к другой женщине. Он приближается ко мне, а я ему говорю, пошел вон. Он повернулся и пошел к двери. А я в ужасе, что же я наделала, зачем его прогнала? Ведь я в своих военных дневниках всегда писала. Пусть бы он лучше ушел к другой женщине, только бы жив остался. И я вскочила и кинулась ему вслед. И вот, она смущенно подняла руку. Упала, перелом челюсти. «А как он выглядел?» — спрашиваю я. «Молодой, красивый?» «Нет, ужасно выглядел. Грязный, небритый, страшный. Я очень в себе разочарована». Надо ли объяснять, что Лапин — ее погибший муж? Когда-то в юности я прочла книгу, подписанную именем Ирины Эрбург. Она написала ее совсем еще девочкой, живя в Париже. В мои молодые годы книга показалась мне слишком комсомольской. Прошло очень много лет с тех пор, жизнь поменялась, и не однажды. Я не скажу, к худшему ли, к лучшему. Камня на камне не осталось от традиционных ценностей. Обломки разных догм, коммунистических, религиозных, научных, засоряют сознание. И хотя я никогда не испытывала к коммунизму во всех его разновидностях ничего, кроме отвращения, я должна признаться теперь, что живи я во времена моей бабушки, я, как и она, организовывала бы побеги из лукьяновской тюрьмы, ходила бы на сходки и на маевки и боролась бы против эксплуататоров. А живи я, как Ирина Ильинична во Франции, непременно была бы в среде левых коммунистически настроенных. Это так понятно, бороться за справедливость. В партии она никогда не состояла, но роман с коммунизмом, конечно, пережила. С иллюзиями своей молодости Ирина Эренбург распростилась. Слишком тяжелая жизнь выпала на ее долю. И голод, и бедствия, смерть брата и мужа, война и тяжкие труды. Ирина Ильинична не нуждается в оправдании. Те обвинения, которые история может предъявить ее отцу, невозможно предъявить ей. Это не она написала «Убей немца». К тому же, по этому счету, более чем уплачено, полегли миллионы тех, других и третьих. Но была в жизни Ильи и Ирины одна общая и особая страница. Отец привез с фронта спасшуюся из гетто еврейскую девочку, а Ирина ее удочерила. Внучка, правнучки, они стали семьей Ирины Ильиничны. Отца своего Ирина уважала, дружила с ним, похоже, что любила. Несомненно, они были очень близкими людьми. В последние месяцы рядом с ней стояло несколько фотографий. Отца, матери и удивительная фотография Эренбурга с девочкой-подростком, насупленной и напряженной. В этот день меня отдали отцу. Я с ним была почти незнакома, комментировала она эту фотографию. Я уезжала больше, чем на месяц, и когда вернулась, Ирине Ильинишне оставалось жить несколько дней. Она как будто обрадовалась мне, но взгляд ее был обращен уже в иную сторону. Она улыбнулась и сказала мне тихо, но вполне разборчиво: «Эренбург мне розу где-то украл. Вон полетел». И она сделала движение рукой, указывая маршрут его полета, а потом засмеялась и добавила: «Ну, это так, бред». Ее строгое сознание не допускало никаких потусторонних штучек. «Как это удобно быть верующим», — не без язвительности говорила она мне. Она была крещена в католичестве, в детстве ходила в православную церковь. Рассказывала, как воровала яблоки в саду у приходского священника в Донской станице во время гражданской войны, а потом шла к нему уже на исповедь. Он был свиреп с теми ребятишками, кого ловил на воровстве, но исповедь о краже принимал смиренно. «Он был богатым», — говорила она. Мне было это странно. Откуда может быть богатым деревенский священник, да еще в такие времена? Вероятно, семья ее была в те годы так бедна, что любой сытый выглядел богачом. Это был религиозный кризис, из которого девочка вышла атеисткой. Время и обстоятельства много этому способствовали. Она полагалась на себя, на свое мужество и терпение. И другие могли полагаться на нее, в ней была честь, великодушие, почти непереносимая правдивость. Она знала за собой полнейшую неспособность ко лжи, и бывали случаи, когда в своих воспоминаниях она как будто запиналась. Плохо говорить не хочет, а хорошо не может. В таких случаях она объявляла: «Об этом говорить не буду». И еще, она была очень красива. Старость сделала ее немощной, но красота, изящество и благородство не оставили ее. Жив ее дом, книги, пепельницы, рисунки все те же смотрят со стен. Даже собака в доме по-прежнему. Но летящие сворованные розы в руках Эренбург — это кое-что дозначит. Куда летит? Откуда? Мне почему-то кажется, что залетел он в эти последние ее минуты из того самого мира, который всю жизнь тщился изобразить Марк Шагал, а может, из соседнего, но тоже прекрасного.